Мы с вами продолжаем изучение на тему «Как сделать правильный выбор, о котором не будешь никогда сожалеть». И я вкратце напомню, что мы начали с вами о выборе Давида и выборе Урии, о том, что Давид сделал свой выбор, не пойдя на войну тогда, когда ходили все цари, остался в своем дворце, не вовремя вышел на крышу, не вовремя встал с постели, увидел ту, которую не должен был видеть, взял то, что не должен был брать, и за этим последовало множество неприятностей. Какие были неприятности? Сначала пришлось прелюбодействовать. Потом пришлось убить мужа, чтобы никто не узнал, что от этого прелюбодеяния родится ребенок. Каким-то образом Давид пытался скрыть вот это свое преступление? Каким образом? Каким-то образом он хотел это прикрыть, да, чтобы Урия пришел в свой дом, к своей жене, обставить это вот как будто все так и должно быть, да. А как повел себя Урия? Почему он не пошел к своей жене? Он считал своим долгом быть в поле до того момента, как в поле находится вся свита, все, кто воюет, и ковчег Божий. Он первым делом говорит: ковчег в поле, в шатрах, а я пойду к своей жене? Такого быть не может. И даже после того, как Давид его опоил, он все равно, Урия, остался верен своему решению. Да? Был выбор у Урии, как себя повести. Был выбор у Давида, как себя повести. И с самого начала был. Каждый из них сделал свой выбор. И последствия этого выбора мы с вами знаем. Урия остался на поле брани рукой Давида. Да? То есть все было сделано так, что вроде бы как он погиб в бою. На самом деле мы знаем, что это был коварный замысел Давида. Да? Он поставил его в самое опасное место. Какие были последствия для Давида после этого греха? Во-первых, умер ребенок, который родился от Версавии, да? Но мы с вами должны помнить, что Давид был назван человеком по сердцу Божьим. Даже тогда, когда он принимал неправильные решения, он все равно оставался любимым Божьим чадом и благословенным Божьим чадом. Давайте перейдем к нашему изучению. Сегодня мы будем разбирать с вами 50-й псалом. А вот, кстати, откуда взялся 50-й псалом? Мы с вами в прошлый раз проходили. Пришел к Давиду Нафан, рассказал ему про овечку. До слез трогает история про овечку, правда, которая была как дочь у этого бедного человека, которая спала у него на груди, ела от его хлеба, пила из его чаши. Так это трогательно, и когда мы видим, что этот богач забирает эту овечку, мы понимаем, что Давид сделал то же самое. Он сам себе вынес приговор какой? Смерти достоин тот человек, который сделал это, да? А что ему ответил Нафан? Ты тот человек, да? Но он также говорит, что Господь помиловал тебя, ты не будешь предан смерти, да, ты не умрешь. Получил помилование в тот момент, когда раскаялся. И вот этот момент раскаяния мы сегодня с вами будем разбирать. Как быть, если вы в своей жизни приняли некоторые неверные решения на сегодняшний день? Значит ли это, что уже поздно что-то менять? Или Господь все-таки может восстановить? Будете ли вы отринуты в сторону, станете бесполезными для Бога и людей? Делали ли вы что-нибудь когда-нибудь такое, о чем пожалели, и говорите, вот если бы можно было повторить, я бы сделал иначе? Наверное, для каждого из нас что-то такое есть, что нас гложет, да, и что хотелось бы поменять. Царь Давид вошел в историю как человек по сердцу Божьему. Однако мы знаем из наших предыдущих изучений, что он принимал некоторые неверные решения, да, мы сейчас их уже обозначили, которые привели к смерти одного из его могущественных людей, то есть Урии, да, к смерти его собственного сына. Как мы можем согласовать непослушание Давида с мнением Бога о нем? Он же все-таки остался человеком по сердцу Божьему, ведь правда? Господь не отринул его до конца. Так вот, что надо сделать, чтобы подняться? Сегодня об этом изучении. Будем изучать 50-й псалом с 3 стиха. И для начала прочитаем стихи с 3 по 6. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем». Что мы с вами узнали о Давиде из этих стихов? Посмотрите, он раскаивается, да, он понял свое преступление. Против кого он согрешил? Против Бога. А на самом деле, Смотрите, в мире физическом он согрешил против Версавии, Урии, и еще там несколько человек были, которые в этом оказались завязаны, да? А в духовном мире, в духовном смысле, он согрешил против Бога. В чем заключался самый главный грех? Господь ему говорит: ты пренебрег Слово Божие. Если бы он не пренебрег Слово Божие, не было бы дальше преступлений, не было бы ни прелюбодеяний, ни убийства и так далее, да? Так вот, это пренебрежение Божьим Словом, это и есть грех против Бога. А дальше начинается одно за другое, да? А что мы узнали с вами о Боге из этих стихов? Давайте проследим. Из третьего стиха. Он имеет великую милость, да? Он щедр. А что он еще делает? Изглаживает беззаконие, да? Может изгладить беззаконие. Из четвертого стиха. Омывает от беззакония. Очищает от греха. Еще о Боге что узнали? Из шестого стиха Давид говорит: ты чист в приговоре своем. Потому что он единственный праведен, да, он точно знает, как поистине. Хорошо, был ли выбор у Давида принимать вот эту Божью истину о том, что он виноват или нет, раскаяться или не раскаяться? Какое он принял решение? Принять это к сердцу и раскаяться. А на что надеялся Давид, когда пришел к Богу с раскаянием? Загляните в третий стих, пожалуйста. На милость. Он знал Божий характер, он надеялся на милость и на что еще? На щедрость. Мы знаем, что бы мы ни делали, Господь к нам милостив и щедр. И как бы мы себя ни вели, мы можем рассчитывать на Его качество, зная качество Его характера, прибегать к Нему, да, просить прощения и надеяться на Его милость. В поиске прощения своих грехов Давид открыл свое сердце. И в этом отрывке он использует три слова для выражения греха, чтобы показать серьезность своего поведения. Во-первых, это слово «проступки» переводится на русский язык как «грех», что означает «восстание» и «бунт». Получается, он восстал, взбунтовался против Бога. Таким образом, он хочет передать серьезность своего положения перед Богом. Он использует слово «беззаконие», что означает «бесчестные дела», а ведь так это и есть. И слово «грех», который показывает ошибку или блуждание, в Новом Завете переводится как «не попасть в цель», да? То есть то, что не попало в цель Божьего замысла, да, Божьего слова. Получилось, что он не пошел по Божьему стандарту, да, пошел против этого. Давайте изучать дальше, прочитаем 7 по 14 стих. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость. Окропи меня иссопом, и буду чист. Омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселье, и возрадуются кости тобою сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица твоего, и духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественным утверди меня». Такая кульминация этого псалма и самые трогательные слова, которые попадают в сердце. Опять, что узнали о Давиде? Что он о себе говорит? Посмотрите прямо в 7 стихе. «Зачат в беззаконии». Страшные слова, ужасные. «Зачат в беззаконии». Это что значит? Мать его в грехе родила? О чем речь? Каждый человек, приходящий в мир, зачат, по сути, греховным, потому что грех Адама из одной плоти в другую передается. Да, мы все рождены во грехе. Вот в какой-то момент мы пришли ко Христу, приняли Его жертву, да, и стали новым творением. И с этого момента мы стали чистыми. А до этого момента каждый из нас имеет грех Адама. Еще что о Давиде узнали? Он просит о чем-то. О чем он просит? Просит о том, чтобы Бог его окропил, очистил, чтобы Господь вернул ему радость. Он хочет услышать веселье, да? Хорошо, а что мы узнали о Боге? Давайте отсюда пойдем. С 8 стиха. «Господь возлюбил истину, явил мудрость кому? Давиду». Давид говорит: я знаю мудрость. Ну, так случилось. Но мудрость-то ты мне явил. Что ж я так себя повел? Еще что о Боге мы узнаем? Очищает. Давайте пойдем в 10 стих. Может сокрушать кости Господь, да? 11 стих. «Отвращает лицо от грехов, изглаживает беззаконие». Это, к слову, о той милости, на которую надеялся Давид, да? «Может сотворить чистое сердце, обновить праведный дух». Правый – это праведный дух, да? «Может отвергнуть, а может не отвергнуть от лица своего». Если мы надеемся на милость, мы, конечно, надеемся на то, что он примет и не отвергнет от своего лица. возвращает радость спасения, да, утверждает нас в Духе Святом. Узнали ли вы что-нибудь новое о Боге из этого псалма? Того, что раньше, может быть, вам не попадалось на глаза, что вы могли бы применить сегодня в жизни? Как хорошо, что мы с вами знаем Божий характер, и для нас почти нет ничего нового. С одной стороны. С другой стороны, каждый раз вникать и принимать к себе какие-то качества Божьи – это так здорово. «Какие были блага, которых искал Давид?» Смотрите, с 10 стиха. «Он хотел услышать радость и веселье», да? Он хотел, чтобы Господь забыл его грехи, да, чтобы даже кости возрадовались. Иногда, знаете, бывает такая радость, которую прям физически ощущаешь, прям аж прыгать хочется, да, вот бывает такое? Бывает. Еще на что надеялся Давид? Каких благ он искал? 12 стих, посмотрите. Он хотел возвратить свое чистое сердце, да, обновить свой дух. Для каждого из нас это очень актуально сегодня. Обновить свой праведный дух, обновить свое сердце, очистить и омыть. Посмотрите, когда Давид в 9 стихе говорит: «Окропи меня иссопом, и буду чист, да, омой, и буду белее снега». Во-первых, кровь Христа омывает и очищает, да, и делает нас белее снега, с одной стороны. А с другой стороны, кто кропил иссопом? Священник в храме кропил иссопом. В какой момент? Момент очищения. В тот момент, когда нечистый, либо прокаженный, который тоже был нечистым, приходил к священнику для обряда очищения. Он брал воду, кропил, и таким образом человек получал ритуальную чистоту. И Давид идет к Богу, как к священнику за этой чистотой. Мы сегодня идем ко Христу, как к нашему первосвященнику, который стоит в небесной скинии, который кропит своей кровью, и этой кровью очищает каждого из нас. У каждого, наверное, на сегодняшний день набралось достаточное количество в сердце занос, которые надо удалить ради исцеления сердца, ради обновления, для принятия даров с чистым сердцем и чистыми руками. Давайте двигаться дальше, будем читать с 15 стиха по 19. «Научу беззаконных путям твоим, и нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, и язык мой восхвалит правду твою. Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу твою, ибо жертвы ты не желаешь». Я дал бы ее. К всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Что обещает Давид в этих стихах Богу в результате прощения? Что он будет свидетельствовать, что он будет славить имя Божие, что он будет учить беззаконных путям Бога. Скажите, пожалуйста, возможно ли, используя свои ошибки перед Богом, научить беззаконных Божьим путям? Были ли в жизни вашей такие случаи, когда ваши ошибки пригодились вам для того, чтобы кого-то наставить на Божий путь? На своем примере сказать: «Друг, не делай так». Потому что я однажды сильно обжегся, сильно ошибся. Мне было очень больно. И Господь восстановил меня, и теперь я живу в Его милости, да, теперь я так не делаю, я прошу тебя, сам так не делай. Очень часто это используют, мне кажется, в борьбе с наркоманией, да, когда один наркоман, который исцелился от этого, может другим на своем примере это показать. Это используют в случае нежелательных беременностей у одиноких матерей, часто у девочек молодых, которые случайно по какой-то глупости своей детской сделали то, чего не должны были делать. И вот те женщины, которые прошли через это, да, которые получили исцеление от Бога, которые получили прощение, они могут на своем примере сказать, что это, конечно, нехорошо, но Бог даст тебе исцеление, Бог даст тебе прощение, даст тебе новую жизнь. И многих это останавливает от каких-то неправильных дальнейших поступков. И мы можем тоже извлечь уроки из наших ошибок для того, чтобы наставить кого-то на путь движения за Богом. Что мы узнали еще раз о Боге? Смотрите, вроде псалома покаяния, мы столько много о Боге с вами узнаем, о том, что Он милостив, о том, что Он очищает, о том, что Он омывает. И еще из этих стихов, что мы о Боге узнали? Он может от чего-то избавить. От чего? Вот 16 стих. От кровей. Кровь – это то, чем смывается грех. Каждый грех должен быть омыт кровью. Но мы имеем милость Христа, и Его кровь уже пролита за нас. И зная это, мы можем принять эту кровь, чтобы не пролилась другая кровь, чтобы не была пролита наша кровь. И конкретные последствия тоже, потому что смерть за смерть, да, кровь за кровь. Хорошо, о чем еще мы узнали о Боге? Посмотрите 19 стих. Здесь очень интересно характер Бога предстает. Дух сокрушенный, а еще в 18-й, там еще интереснее. жертвы ты не желаешь. Я дал бы ее, как просто принести тельца в жертву. Пошел, зарезал, возложил на алтарь. Что Давид говорит? Давид понимал сердце Божие, скажите? Он говорит, к всесожжению ты не благоволишь, ты не желаешь жертвы. Как он это узнал? Он имел общение с Богом, он имел с ним живое общение. Он знал, что это не пойдет. А жертва Богу – дух сокрушенный. Помните, Исаия говорит, этот народ близок ко мне устами и далек сердцем. Да, когда мы хотим помилования, когда мы хотим исцеления от греха, нам нужен сокрушенный дух. Когда сердце наше сокрушается, тогда мы можем получить прощение. А вот смотрите, какая еще есть грань того, что мы разбираем. Очень часто мы слышим, как люди говорят, я знаю, что Бог меня простил, но я такое сделал, что я сам себя простить не могу. Бывало такое? Слышали когда-нибудь, да, что вот человек сам в себе эту занозу носит? Скажите, из того, что мы сейчас изучаем, говорит ли Бог вообще о том, что человек должен сам себя простить? Нет, не похоже. А где-нибудь вообще в Библии вы такое встречали? Ты должен простить сам себя. Нет. А почему тогда вообще возникает такая история? Я должен себя простить. Это очень неправильное отношение к делу. Почему? Против кого согрешил Давид, он говорит? Против Бога, значит, кто его должен прощать? Бог должен прощать. Все, связь очень простая. Я согрешил против тебя, Господи, ты даешь мне прощение. Я здесь вообще ни при чем после этого. Я получил прощение, и я должен это принять и наполниться этим в полноте. Да, мне не нужно прощать самого себя. Меня уже простили, я уже омыт, очищен. Надо уметь принять Божье прощение. Иногда, кстати, люди очень долго страдают именно от того, что они могут сами себя простить. Это большая проблема бывает у людей. На самом деле это все от самоправедности, от гордости, мне кажется, потому что... Да, я должен стать хорошим, да, это похоже на самоправедность. И неверие, да, в то, что Бог уже простил и снял этот грех с тебя, больше его на тебе нету, бросил за хребет. Так далеко, что уже его и не видно, и все забыли про него, а ты будешь помнить. Все, что человек не делает против кого-либо, он все делает против самого Бога. А прощение и у человека, и у Бога надо просить, совершенно верно. Хорошо. Давайте перейдем к последним двум стихам. 20 и 21 стих. О чем еще просит Давид? «Облагодетельствуй по мнению твоему Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь твой тельцов». О чем вот в этих стихах просит Давид? О том, чтобы не было последствий, да, о том, чтобы Господь был милостив к Иерусалиму, к народу, к святому городу. Сион – это место пребывания Бога, да. В прошлый раз мы изучали с вами о том, что личный грех может иметь далеко идущие последствия, да. Одно за другое цепляется. Он может влиять сначала на нас самих, потом на наши семьи, потом на наше окружение, потом на нашу страну, потом на весь мир, да. Каким-то образом это все равно отражается, да. Из-за своего греха Давид был обеспокоен в благоденствии своего народа. И именно поэтому он просит милости, да. Каким образом наши личные решения в сфере послушания Богу влияют на нашу нацию? Мы часто молимся за нашу страну, мы часто молимся за наш народ. И насколько наше личное поведение влияет на то, в каком состоянии живет наш народ? Есть личная ответственность каждого, кто стоит перед Богом, быть послушным Богу во всем. Потому что началось у Давида с того, что он оказался непослушен, он нарушил заповедь. Если говорить более строго, он был неправ в сфере морали, да, он взял то, что нельзя было брать, совершил прелюбодеяние, и прелюбодеяние уж точно отражается на жизни нации, на жизни народа, поэтому каждый из нас ответственен за решения, которые мы принимаем каждый день. Так или иначе, мы можем соблазниться, можем совратиться, можем принять решения неверные, но у нас всегда есть выбор, какое решение принять. И в нашем сердце, как на скрижалях, написано Слово Божие Духом, да, чтобы мы помнили об этом, никогда его не упускали. Перед тем, как мы с вами закончим изучение сегодня, посмотрим еще одно место Писания, которое нас немножечко сможет ободрить. Откройте, пожалуйста, первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Слово «исповедовать» означает говорить то же самое, что и собеседник. Поэтому, когда мы исповедуемся, значит, что мы соглашаемся с Богом в том, что мы сделали неправильно. мы принимаем Божью точку зрения на свой поступок. Мы можем иметь и свое видение, но в тот момент, когда мы исповедуем грех, мы принимаем Божью точку зрения. А слово «прощение» несет в себе идею отмены долгов. У кого-нибудь есть большой кредит какой-нибудь в деньгах? Вот представьте себе, вам вдруг приходит письмо, ваши долги погашены, уплачено сполна. То же самое мы имеем благодаря жертве Христа, когда исповедуем наши грехи. Он, будучи верен и праведен, прощает, сполна покрывает все долги. Какова наша ответственность, исходя из того, что мы в этом стихе узнали? Что мы должны делать? Исповедать грех, принять Божью точку зрения, да, встать на Божью точку зрения для себя, да, посмотреть с другой стороны. Не брать кредит греха, да. Согласно этому стиху, как Бог отвечает на наше исповедание? Прощает, очищает от всякой неправды. А на каком основании мы имеем прощение? Будучи верен и праведен. Мы знаем, что Бог всегда верен, даже если мы неверны, Бог всегда верен. Мы знаем, что единственная праведность – это праведность Божия. Все остальное не может называться таковым, потому что только у Бога есть истинная праведность. Если кто-то из вас принял неправильное решение, какое утешение вы можете найти в этом стихе? Может ли Бог снова использовать вас после падения? Ответьте себе на этот вопрос. И я сейчас подведу итоги, я предлагаю после этого помолиться, исповедать друг перед другом свои грехи, принять Божье прощение, восстановить отношения чистые и истинные с Ним, восстановить свой правый дух, обновить свое сердце. Итак, Бог послал пророка Нафана, чтобы показать Давиду его грех. Упрек Нафана проник до самой глубины души Давида, оставляя его с глубоким и болезненным осознанием своего греха, что он обидел Бога, что он очень сильно нуждается в Божьей благодати. И в 50-м псалме мы увидели, что Давид полагается на милость Божию. У него не было другого выбора. Ему нужна была эта милость, ему нужно было это прощение. Может быть, вы, как Давид, приняли ряд неверных решений? Обличил ли вас Дух Святой в грехе? Если да, видели ли вы всю серьезность своего поступка? Осознали ли вы, что ваш грех направлен против святого и праведного Бога? Если да, то что мы будем делать? Давайте по шагам. Сначала исповедуем свой грех. Другими словами, мы согласимся с Богом в том, что мы что-то сделали неправильно. Затем возьмем на себя ответственность за этот грех. В конце концов, никто не принуждал нас это делать. Мы приняли решение, которое приняли. И последним шагом будет благодарность Богу за Его Слово и за Его верность. Неважно, почувствуете вы сегодня облегчение или нет. Главное – держаться верой того, что говорит Бог. Если Господь сказал, что Он снял с вас этот грех, значит, это уже произошло в тот момент, когда вы обратились на Его сторону и приняли Его позицию в отношении своего греха. Сделав все это из благодарности за все, что для вас сделал Господь, используйте эту возможность наставлять и служить другим, тем, кто может еще оступиться или, быть может, уступился, послужить своим примером для того, чтобы оградить людей от неправильных шагов.